Глава 10. Онум Бар был стар. Слишком стар, чтобы бояться. Со времени последних беспорядков он жил один-одинешенек среди руин на окраине города. Ему было нечего терять, кроме последних дней своей жизни, поэтому он без страха взглянул на вошедшего незнакомца. «У вас дверь была открыта», — сказал тот. Говорил он с жутким акцентом. От глаз Бара не укрылось и странное оружие, висевшее у него на ремне. В полумраке маленькой комнатушки Бар хорошо видел мягкое сияние защитного поля, окружающее фигуру незнакомца.
— Нет нужды закрывать, — сказал он устало. — Ко мне никто не ходит. Что вам угодно?
— Хотел кое-что разузнать. Незнакомец продолжал стоять в центре комнаты. Он был очень высокий, плотного телосложения. Я так понял, что кроме вас тут вообще никто не живет.
— Да, это заброшенное место,
— подтвердил Бар.
— Но к востоку отсюда есть город. Я могу показать вам дорогу.
— Не сейчас. Можно присесть?
— Садитесь, если стул выдержит.
Грустно вздохнул старик.
— Да, мебель, как и ее хозяин, знавала лучшие времена.
— Меня зовут Хобер Мэллоу, — представился незнакомец. — Я из дальней провинции. Бар кивнул и улыбнулся.
— Можно было не уточнять. Акцент вас сразу выдал. Я Онум Бар из Севены, бывший патриций империи.
«Значит, это Севена? У меня с собой только очень старые карты».
«А зачем им быть новыми? Звезды не сходят со своих мест».
Бар сидел неподвижно. Незнакомец с любопытством разглядывал комнатушку. Бар заметил, что сияние защитного поля, окружавшее фигуру гостя, угасло, и с грустью отметил, что он уже никому не страшен. Ни другу, ни врагу.
«Дом мой беден», — сказал Бар, — «и припасов у меня немного. Если вы хотите разделить со мной трапезу, то могу предложить лишь черный хлеб да сухое зерно».
Мэллоу покачал головой. «Нет, нет, благодарю, я сыт. Да и задерживаться не могу. Вы мне только скажите, как добраться в правительственный центр».
«Это не составит большого труда. Только что вы имеете в виду? Главный город планеты или столицу императорского сектора?»
Гость удивленно прищурился. «А разве это не одно и то же? Разве это не Севена?»
«Да, Севена», — кивнул старый патриций. «Только Севена давно уже не столица нормандского сектора. Да, даже старые карты подводят. Звезды не меняют своих мест, а вот политические границы слишком зыбки».
«Скверно, очень скверно. И далеко новая столица?»
«На Орше 2. 20 парсеков отсюда. Посмотрите на карте. Какого времени ваша карта?»
«Издана 150 лет назад».
«Так давно?»
Старик вздохнул.
«С тех пор много воды утекло. И вы ничего не знаете?»
Мэллоу покачал головой.
«Вам повезло», — грустно улыбнулся старик. «Более или менее спокойные времена для провинции были в царствовании Станеля II. Он скончался 50 лет назад. С тех пор только бунты и разруха, разруха и бунты, и руины».
Мэллоу резко выпрямился. Стул угрожающе заскрипел. «Как руины? Вы хотите сказать, что провинции больше не существует?»
«Да нет, не так, чтобы Кое-какие ресурсы есть, наверное, в планетах на 20. Однако по сравнению с процветанием, которое царило здесь в прошлом столетии, мы здорово скатились вниз, и никаких признаков возврата к лучшему нет. Пока нет. А почему вы интересуетесь, молодой человек? И глаза у вас заблестели.
Торговец слегка покраснел. Старик попал в точку. «Послушайте», — объяснил Мэллоу, — «я торговец. Тружусь на задворках галактики. Вот нашел старые карты и хотел попробовать поискать новые рынки сбыта. Конечно, ваше сообщение о том, что провинция обеднела, меня расстроило, если не сказать больше. В мире, где денег нет, их не сделаешь. Ну а как обстоят дела в Севене?» Старик наклонился вперед, задумался.
«Даже не знаю, что сказать». Очень может быть, что даже и теперь не так уж плохо. А вы действительно торговец? Вы больше смахиваете на военного. Рука на прикладе, шрам на виске.
Мэллоу запрокинул голову и расхохотался. Видите ли, в нашем мире тоже не все, слава богу. Шрамы... «Следствие моей профессии, но когда, в конце концов, получаешь денежки, можно и подраться. Неплохо было бы обойтись без этого, но что поделаешь? Ну а здесь-то как? Могу я тут сделать деньги и не заработать новых шрамов? Похоже, что дело обстоит наоборот».
«Пожалуй, наоборот», — улыбнулся Бар. «В принципе, можете поискать тех, кто остался от Вискарда». На красных звездах. Правда, не знаю, как лучше назвать-то, чем они занимаются, торговлей или пиратством. Кроме того, у вас есть возможность присоединиться к нашему нынешнему вице-королю, благословенному убийце, воришке.
Морщинистые щеки старого патриция залил нервный румянец. Он закрыл глаза, когда вновь открыл их, взгляд его стал по птичьи зорок. «Что-то вы не слишком любезно отзываетесь о вице-короле, уважаемый патриций Бар», — сказал Мэллоу. «А вдруг я шпион?»
«Хоть бы и так», — спокойно откликнулся старик. «Что с меня взять?»
Он обвел рукой комнату. «Жизнь, например?»
«О, это бы мне принесло только облегчение. Я уже так лишних лет 5 прожил. Но вы не из людей, вице-короля. Были бы из них, я бы почувствовал. И рта бы не раскрыл».
«А как бы вы почувствовали?» Старик тихо рассмеялся.
«А вы подозрительны. Честное слово, могу поклясться. Теперь вы думаете, что я пытаюсь спровоцировать вас на разговор, в котором вы могли бы неосторожно высказаться о правительстве. Нет, нет, уверяю вас, меня уже давно не интересует политика».
«Не интересует политика? Мне так не показалось. Как вы сказали о вице-короле? Убийца, воришка?» Старик пожал плечами.
«Так... воспоминания нахлынули. Посудите сами, в те времена, когда Севена была еще столицей провинции, я был патрицием и членом провинциального сената. Мой род древний и знаменитый. Один из моих прадедов... А, впрочем, ладно, хватит об этом».
«То есть, — осторожно проговорил Мэллоу, — у вас тут была гражданская война или революция?» Лицо Бара помрачнело.
«Гражданские войны не прекращались в эти кошмарные годы. Но Севена всегда находилась в стороне. В годы царствования Станеля II она почти достигла своей былой славы и процветания. Но ему наследовали слабые императоры. А при слабых императорах всегда сильные вице-короли. И наш последний вице-король...
Вискард. Остатки приверженцев, которого еще занимаются чем-то вроде торговли у красных звезд, возмечтал о королевской мантии. Да он не первый. Но не удалось, потому что в день, когда адмирал империи приблизился к Севенне во главе флота, Севенна восстала против мятежного вице-короля.
Он печально вздохнул и замолчал. Мэллоу ерзал на краешке отчаянно скрипевшего стула, его просто раздирало любопытство. Но он сдержался и тихо попросил. — Продолжайте, сэр.
— Благодарю вас,
— кивнул Бар.
— Вольно вам смеяться над старым человеком. Итак, они восстали. Вернее, было бы сказать, мы восстали, поскольку я был один из второстепенных лидеров восстания. Вискард убрался из Севены и еле ноги унес, а планета и вся провинция были оставлены на попечение адмирала и выразили полную и безоговорочную лояльность императору. Почему мы так поступили, я и сам не понимаю. Может быть, мы выразили лояльность не более чем к символу, а не к самому императору, жестокому и порочному мальчишке. Может быть, испугались ужасов блокады.
— Ну и? — осторожно поторопил его Мэллоу.
— Ну и?
— с горечью в голосе продолжал Бар.
— Это никак не устроило адмирала. Ему до смерти хотелось присвоить себе славу завоевания мятежной планеты, а его людям хотелось добычи, сопутствующей завоеванию. И пока народ в городах выходил на улицы, славя императора и его адмирала, он потихонечку захватил все военные центры, а затем приказал перестрелять почти все население.
Почему?
Потому что они восстали против вице-короля, так объявил адмирал. Он и стал новым вице-королем после того, как целый месяц шли убийства, грабежи, насилие. У меня было 6 сыновей. 5 погибли, все по-разному. У меня была дочь. Я надеюсь, что она погибла. Такая красавица. Я уцелел, потому что был стар. Поселился здесь, зная, что слишком стар для того, чтобы вице-король мной интересовался. Они ничего, ничего мне не оставили, —
сказал он, печально качая седой головой.
— Потому что я помогал мятежному губернатору выбраться из города и лишил тем самым адмирала славы его поимки.
Мэллоу молчал и ждал. «А что случилось с вашим 6-м сыном?» — наконец спросил он.
«А, с последним. Он жив. Потому что вступил в армию адмирала, как простой солдат, под чужим именем. Теперь он стрелок в его личной гвардии. О, нет, не подумайте о нем плохо, он хороший сын. Навещает меня, когда может, и что может, приносит мне. Только он один и поддерживает мою жизнь. А в один прекрасный день, когда наш замечательный вице-король сойдет в могилу, именно мой сын поможет ему в этом.
И вы говорите это незнакомому человеку? Рискуете не только своей жизнью, но и жизнью сына?
Нет, я как раз помогаю ему, потому что вижу у вас нового врага, вице-короля. Знаете, был бы я ему другом настолько же, насколько я ему враг, то посоветовал бы послать на границу как можно больше кораблей.
Хотите сказать, что на периферии нет кораблей вице-короля?
А вы их видели? Вас кто-нибудь остановил? Кораблей мало. Не хватает даже для того, чтобы охранять границы соседних провинций, где хватает своих интриг и беспорядков. Но, кстати сказать, издалека нам еще никто не угрожал, пока не появились вы.
Я? Да я вовсе не опасен.
За вами придут другие.
Майлоу пожал плечами. Что-то я вас не понимаю.
Послушайте,
неожиданно резко сказал старик.
Я сразу все понял, как только вы вошли. Вокруг вас было защитное поле.
Да, было, признался после короткой паузы Майлоу.
Я сразу заметил, но ничего не сказал. Я кое-что в этом понимаю. В наше страшное время не модно быть ученым. Все так быстро меняется, как прилив и отлив. Но когда-то я им был, и вся история развития атомной энергетики мне неплохо знакома. Насколько я помню, ни в одном учебнике не упоминалось о портативном защитном поле. У нас есть защитные поля, но они огромны, целые здания. Они рассчитаны на то, чтобы защищать города, корабли, но никак не отдельного человека.
— Вот как! — удивленно приподнял брови Мэллоу. — И какой же вывод вы делаете?
— До нас доходили кое-какие слухи. Правда, похоже, что перевранные. Но когда я был молод, у нас появился небольшой корабль с людьми довольно странными. Они не знали наших обычаев и не могли объяснить, откуда прилетели. Рассказывали о волшебниках, которые живут на краю галактики. О волшебниках, которые сияют в темноте, летают без всяких приспособлений и которых нельзя убить никаким оружием. Мы тогда смеялись, я тоже смеялся. До сегодняшнего дня я не вспоминал про эти байки. Но вот пришли вы и сияете в темноте, и я почти уверен, что мой бластер, если бы он у меня был, не смог бы вам повредить. «А летать вы умеете?»
«Нет», — спокойно отозвался Мэллоу.
«Мне нравится ваш ответ», — отозвался старик. «Я не имею привычки экзаменовать своих гостей. Но если эти волшебники действительно существуют, и вы один из них, в один прекрасный день вас или их станет больше, может быть, это будет даже хорошо». Наверное, нам просто необходима инъекция свежей крови.
Бар что-то забормотал про себя, потом проговорил.
Но есть и оборотная сторона медали. Об этом, конечно, мечтает и наш новоиспеченный вице-король. Как до него мечтал Вискард.
Что, тоже охотится за имперской короной? Бар кивнул.
«Мой сын много слышит. Наш новый вице-король не откажется от короны, если ему предложат. Но пока он держит оборону. Поговаривают, что он собирается создать новую империю на задворках галактики. Так говорят, но я не уверен, что так. Вроде бы он уже выдал свою дочь замуж за какого-то варварского князька».
«Ну, если слушать всю болтовню...»
«Конечно! Я старый, несу чепуху. Ну, а вы-то что скажете?»
Он пристально смотрел на Мэллоу. Немного помолчав, торговец ответил. «Да ничего я не скажу. Но хочу спросить, на Севене есть атомная энергия? Есть ли у них работающие генераторы или... Во времена беспорядков их разрушили.
Разрушили? О, нет. Скорее бы смели полпланеты, чем разрушили хоть одну самую маленькую атомную станцию. Все стоят на своих местах и снабжают энергией корабли. Наши станции не хуже, чем на Трентере, — с гордостью ответил он.
И как можно их увидеть?
Это невозможно,
— отрезал Бар.
Да вы и близко не подойдете ни к одному военному центру. Вас пристрелят на месте. Это еще никому не удавалось. Ведь Севена до сих пор лишена гражданских прав.
Все атомные станции охраняются военными?
Не все.
Существуют еще небольшие станции, которые снабжают город теплом и электричеством, но и там не проще. Их охраняют технологи.
Кто они такие?
Каста специалистов. Профессия передается по наследству. У них невероятное чувство ответственности. Кроме технологов, никто не имеет права входить в помещение станции.
Ясно.
Но я не хочу сказать, — добавил Бар, — что не бывало случаев, когда технологов подкупали. Во времена, когда за 50 лет у нас сменилось 9 императоров, когда любой капитан-звездолетчик вынужден то и дело присягать очередному вице-королю или сам мечтает стать вице-королем, даже технолог не устоит, если ему предложить денег. У вас есть деньги?
Деньги? Нет. Но подкупить можно не только деньгами, правда?
А чем же еще, если все покупается за деньги?
О, есть многое, чего и за деньги не купишь. А теперь подскажите мне, где находится ближайший город с атомной станцией? Я вас отблагодарю.
Постойте, —
сказал Бар, протянув к Майлоу иссохшие руки.
Куда вы торопитесь? Вы пришли ко мне, и я не задавал вам вопросов. Но в городе все жители которого до сих пор считаются мятежниками, у вас прежде всего потребуют документы. А вы говорите со страшным акцентом и одеты необычно.
Тут он встал, удалился в угол комнаты и вернулся с небольшой книжечкой.
Вот мой паспорт. Мне удалось его сохранить.
Он вложил паспорт в ладонь Мэллоу.
«Описание внешности, как вы понимаете, не сходится. Но, возможно, вам повезет, и они не станут приглядываться».
«А вы? Как же вы останетесь без паспорта?» Старый отшельник равнодушно пожал плечами.
«Ну и что? Вот еще. Старайтесь говорить поменьше. Язык ваш — враг ваш». А сейчас я расскажу вам, как лучше добраться до города.
Через 5 минут Мэллоу ушел. Когда на следующее утро Онумбар вышел из дома в свой крошечный садик, он нашел у крыльца ящик. Там была еда, консервы, которые обычно берут с собой в далекие путешествия на звездолетах. Они были незнакомого вкуса, странно приготовленные, но вкусные, и хватит их надолго.